Сразу скажу, что на первый взгляд, вот человеку непосвященному кажется, что эта концепция, ну, фикция и какая-то ерунда. И так думают не только простые люди, но и многие ученые, философы, которые пишут целые книжки об этом. Ну, потому что как это так вот все то же самое повторится, буквально то же самое, что есть сейчас? Это маловероятно. Как бы маловероятно, неизвестно тогда зачем, неизвестно как, и это как-то, ну, представляется какой-то такой вот ерундой. Значит, на самом же деле эта концепция очень глубокая, очень серьезная, связана, ну, с такими радикально важными вещами, которых я постараюсь коснуться сегодня. Тут надо вот как подходить вот ко всей нашей беседе, и вообще не только к нашей, а к любой концепции, которую вы изучаете, где-то читаете или смотрите, ну, или смотрите, слушаете. Вот вам что-то могут говорить, вы можете читать, и вы сразу не верите в это. Это не имеет никакого значения. Вы должны действовать не так. Вы должны как бы допустить возможность того, что то, что вам говорят, и то, что вы читаете, на самом деле правда. Если вы такой возможности не допустите, вы пройдете мимо концепции и ничего в ней не поймете, если она серьезная. А если вы допустите такую возможность, вы сможете коснуться там силы и энергии, которые стоят за этим. Ницше, например, приводит такой пример. Он говорит, вот обратите внимание, вот концепция вечного проклятия, то есть ада, в который человек попадает навсегда. Просто концепция. Вот даже сама возможность того, что это может быть так, действовала самым радикальным образом на человека, на образ жизни, на образ мысли, на поведение, на все. То есть даже допущение возможности, что вот ад может быть возможен, совершенно меняет все наше представление там, о мире, о себе, о наших действиях. Также надо действовать и в отношении там, других концепций. Ну, начнем мы вот с чего, что вот существует такой образ, по-моему, восточный, что какой бы религии, какого бы учения или какой бы философии мы не придерживались, если это подлинное учение, то они вот напоминают спицы в колесе, которые все стремятся к одному центру. То есть каким путем бы мы ни пошли, если мы идем, то мы все равно придем в центр, то есть все придут в конце концов в одну и ту же точку, которая там, ну, вот, наивысшая и высшая, что должно быть. Ну, не хочется оспаривать этот образ, но в принципе он-то не очень-то и правильный, а даже, наверное, и совсем неправильный. Потому что есть разные дорожки и тропинки, которые идут просто в совершенно разные места. Поэтому я прежде всего хочу обозначить вот, ну, какую-то разницу между такими вот учениями, космологиями, ну, как-то наметить.
Я чуть-чуть вот кратко остановлюсь на уже упоминавшемся раньше диалоге Парменид Платона, где дана как раз классификация вот таких направлений учений в самой центральной, в самой главной позиции. Ну, какая это самая центральная позиция? Конечно, самая центральная позиция – это позиция, которая имеет отношение вот к Богу и к миру. Вот что есть Бог, и есть Бог или нет, и что есть мир, и тоже есть мир или нет мира. Бог и мир. Значит, у Платона это называется единое и многое. То есть вот два таких слова – единое и многое. Единое – это то, что вне времени, вне пространства, вне существования и существования. Единое – что все то, что объемлет все. Это все знания, все ведения. Это вот такое абсолютное начало там, всего. Это начало и конец всего. Это все. Оно, это единое, просто неделимо, не имеет частей, иначе бы оно не было единым. То есть, вот у него слово единое. Скажем, на Востоке иногда говорят, что это атман, брахман, или как-то иначе. Платон называет это благом, христиане называют это Богом. И тоже говорят, что Бог, вот он прост, он един, он вне времени и пространства, он превыше всего и так далее, и так далее. Это единое. Многое это, как бы можно так себе представлять, что это мир или миры, или все вселенные. То есть, когда вот, появляются части, появляются элементы, сложно между собой взаимосвязанные, то есть это вот, какой-то проявленный мир. И вот учения все, они дают какой-то ответ, вот как единое связано с многим, как из единого, которое просто и неделимо, как и с какой стати мог появиться мир, например. Ну, или наоборот. То есть они дают вот ответы о как, вот этих двух важных, важнейших моментах. И в этом диалоге, который я упоминал, там упоминаются четыре типа учений, или пять типов учений. Я их сейчас перечислю. Значит, первый тип учения, основное положение его, центральное, оно таково, просто единое. Или по-гречески хен. Просто хен и все. То есть есть только единое. Кроме единого нет ничего. К этому типу учения можно отнести, например, индусского Адвайта Веданту, где говорится, что есть брахман и нет ничего, кроме брахмана. То есть вот то, что мы видим, то, где мы есть, вот этот мир, он есть чистая иллюзия. Это сновидение. На самом деле это брахман, часть брахмана входит в брахман, едино с брахманом, это брахман. Конечно, это трудно понять, но для этого и есть вот путь Адвайта Веданты, чтобы вот в это вникнуть и понять, и слиться, и стать опять единым, кем, в общем-то, всегда все равно и являешься. Значит, это первое. Значит, второй тип учений – это называется единое многое. Единое многое. Хен – пала. Пала – многое, хен – единое по-гречески. Значит, тут вот как, что говорится о том, что единое, оно одновременно является и многим. То есть оно является и вот всем возможным множеством, то есть всеми возможными вселенными, мирами, вообще сущим, какой только есть, мыслимо, было или будет. Вот в этом едином оно есть разом и как единое. То есть все пространства, времена, все вот свернуто и дано в едином, вот как нечто одно, как там сущее в нем. То есть единое и многое, они являются одним. Например, сюда можно отнести там учение Аристотеля, которое начинается с того, что вот есть вселенский разум, и там разум есть все, и в разуме есть все, и из разума все. То есть это как бы вот такой вселенский ум, который безмолвен, но который в то же время содержит все возможные варианты и миры. Они там не рождаются, они там просто есть. Он потому что всеобъемлющий. И вот сложные учения вот второго типа, таких довольно много. Третий тип учений, это, можно сказать так, что это хен кай пала, едино и многое. То есть добавляется еще союз и. Это говорит о том, что единое и многое – это разное. То есть одно дело единое, а другое дело многое. То есть это или, это разное, отличаются. И сюда относятся теории, которые говорят о том, что мир был создан Богом, или он происходит из единого, или как-то. То есть это единое учение и религии, которые говорят о творении. То есть есть Бог, был Бог, и Бог творит мир. То есть мир – это не Бог. Мир – это творение. Это нечто другое. То есть получается, что мы имеем такие две фундаментальные категории. Это Бог, который непостижим, недостижим, вне всего, трансцендентен всему, и мир, который вот по каким-то причинам им сотворен. Это, сюда, понятно, относится там христианство, ислам, авраамические традиции, и много других. Это такое. И следующий, тип учения – это, наоборот, многое и единое. Ну, это скорее не религиозные, а такие философские концепции, которые говорят, что, наоборот, сначала есть многое, то есть сначала есть Вселенная, а уже потом есть единое. То есть вот есть Вселенная, которая изначально и существует вечно, в разных формах, трансформируясь, там принимаются новые и новые формы. И в этой Вселенной возникают там разумные существа, которые начинают думать, придумывают Бога, богов, придумывают единство. И вот единство и единое существует как мысль, ну а потом, может быть, не как мысль. То есть, наоборот, от нижней материи мы восходим вверх. Ну, понятно, что это там по всем позициям невозможно, тем не менее, такие учения есть. Ну, и вот сейчас говорят многие философы, даже не многие, а некоторые, которые вникают в суть дела и понимают, как оно обстоит, что надо бы добавить к этому еще одну позицию, это просто пола, многое. То есть вот есть только многое Вселенной, и нет никакого бога богов, никакого высшего принципа, который стоит за этим, а просто вот многое Вселенной, и все. Ну. Концепция относится к миру, который рассматривает вот, Вселенную и, так сказать, вот, то есть многое единое, Бога и мир, как вот нечто такое, что не разное, а что каким-то образом одно или одно из другого, или как-то сложно, и мы это вот будем рассматривать как. То есть тут я уже говорил про это раньше, но еще раз повторю, потому что это важный момент. Вот многие сразу там, люди разбирающиеся, скажут, что вот, значит, получается по-вашему тогда, что вот мир это Бог. Нет, не получается. Потому что если единое многое, ну, например, в каких-то вариантах мы можем рассматривать как ум, да, а Вселенную можно рассматривать как мысль или сон этого ума, то никак нельзя сказать, что ум и сон одно и то же. То есть, если ум может в безмолвии существовать и сам по себе, то сон или мысль без ума немыслимо. То есть, хотя сон, да, вот то, что снится, скажем, сновидца, он... ну, как-то вещь самостоятельная, но если вычеркнуть сновидца и убрать ум, то ничего не будет. То есть здесь отношение между единым и многим, и их там сочетанием, то есть между миром и Богом, гораздо, гораздо сложнее, чем сказать, что то, что мы видим, и есть Бог. Он есть, и он не есть. Вот. Значит, теперь мы потихонечку переходим к вечному возвращению. Значит, ну, сначала... оно, сама концепция формулируется просто и по-разному. Ну, например, так, что вот все, что есть сейчас, все, что происходит сейчас, вплоть до последних мельчайших мелочей, когда-то миллионы лет назад уже было, и через миллионы лет повторится вновь. Причем повторится в точности, один к одному. Абсолютно совершенно точно. Значит, здесь сразу я отмечу важный и важнейший момент. Вот когда так говорят, как я сказал, что мир был, сейчас он повторяется и потом повторился. Обратите внимание, что я использовал слово «повториться». Но это неправильно, что касается концепции вечного возвращения. Потому что когда я говорю «повториться», то что имеется в виду? Имеется в виду, что, вот, например, мир есть сейчас, потом проходит миллион лет, да, ну так условно, вот миллион лет проходит, и возникает точно такой же мир. Но он возникает в другое время. Он другой. То есть это один мир, а тот точно такой же другой. Потом опять другой, опять другой. То есть время течет прямо, а мир, вот он просто повторяется, становится таким же. Поэтому в концепции, если формулируют ее точно и правильно в словах, надо говорить не повторяется, а возвращается. Сейчас я попытаюсь объяснить, вот, что это значит и в чем разница, и причем радикальная разница. Математически это можно представить так, что есть такие понятия в математике, которые называются равенство и тождество. Равенство – это ну, А равно Б. То есть вот есть нечто одно и есть нечто другое. Мы ставим между ними знак равенства, это означает, что они одинаковые, во всем похожи, ничем не отличаются. То есть, вот мы можем сказать, что мир, который есть сейчас, вот он такой, это А. А через миллион лет будет мир Б, другой, но они равны. Мы ставим знак равенства. Тождество не предполагает двух элементов. Тождество предполагает только один. Оно записывается А равно А. Больше никак. То есть, если мы говорим, что через миллион лет мир повторяется, это не тождество, это равенство. И поэтому мы говорим слово «возвращается». То есть, каким-то образом, вот мы сейчас живем, и мир, вот все, что вокруг, оно в каждую следующую секунду уходит в прошлое, и там вот, то ли остается, то ли исчезает. Это такой сложный вопрос. И вечное возвращение говорит, что все, что уходит, все прошлое, оно не исчезает. Оно где-то там во вселенском уме, там, ну, где угодно. Оно где-то как-то есть, и когда-то оно, именно оно, возвращается обратно. То есть, именно оно. То есть, через миллион лет наступит не новый точно такой же мир, а именно вернется тот же самый. Что значит вернется? Вернется, это значит, что ну, это будет просто тот же, вот, это же мгновение, которое есть сейчас, не другое, а именно это же. Это возможно только в том случае, если вернется и сам момент времени. То есть, если время течет не по прямой, все дальше и дальше, а по замкнутой линии, допустим, по кругу. Круг – это вот хороший символ для такого представления мира. То есть, вот представьте себе, что сейчас есть мгновение, в котором мы находимся, потом время движется по кругу, и потом приходит опять в это же мгновение. То есть, в будущем, через миллион лет, наступит не такой же точный мир, а вернется этот же. И он не только вернется, но он прямо сейчас, в эту минуту, уже вернулся. И, значит, то есть, вот это мгновение, которое есть сейчас, оно является, просто является одновременно и мгновением, которое будет через миллион лет, и мгновением, которое было миллион лет назад. То есть, это мгновение данное сочетает в себе сразу самое далекое прошлое и самое далекое будущее. Оно вот такое троякое. И благодаря вот этому, то есть мы можем с полным правом сказать, что мгновение, оно и приходящее, потому что все равно наступает следующее мгновение, и вечно, потому что оно возвращается и возвращается через каждый миллион лет, оно не исчезает. То есть все приходящее, и вечно получается. И это как раз и есть вот основной и центральной, и важнейшей мыслью вот концепции вечного возвращения, то есть, которую можно сформулировать по-другому. Можно сказать так, что речь идет о чем? Речь идет о причастности мгновения, каждого мгновения вечности. Вот о чем идет речь. То есть это и есть как раз вот второй тип учений, о которых мы говорили, единое многое, который говорит, что вот все, что было, есть, будет, оно где-то есть, в каком-то недоступном нам уме или в едином, или где-то. Оно где-то есть и есть всегда. И вечное возвращение, концепция, объясняет, каким образом это может быть. То есть все, что было когда-то, там, древние города, народы, другие планеты, другие вселенные, они не уходят в прошлое, а возвращаются к своему истоку, то, где они пребывают в недвижимости и вот как-то проявляются из вечности, время от времени. И тут, конечно, очень уместен уже упоминавшийся такой тезис Платона, который все знают о том, что, что такое время. Время – это этот мир, время – это подвижный образ вечности. То есть этот мир именно подвижный образ вечности. То есть вот оттуда, где есть все, где все сочетается, там в каком-то единстве и пребывает, оттуда этот мир проявляется здесь как некоторый отпечаток. И это сильно отличается от концепции создания мира, когда мир не является, так сказать, отпечатком, отблеском вечности, а он имеет отношение к вечности только в том смысле, что создан вечным, неприходящим Богом. Вот он создан, но он отдельное, и он уже не отражает Бога, он и творение, он другое. Теперь немножко остановимся на истории вот этой концепции, откуда она взялась, там давно или недавно, кто ее придумал и так далее. Конечно, мы здесь не найдем никаких концов, потому что, ну, как бы она мелькает и появляется всюду и везде. То есть, если мы возьмем восточное, например, учение, то она там появляется. Даже возьмем, ту же Бхагавад-гиту, Можно там найти такие фразы, типа «все миры подлежат возвращению Арджуна», ну и так далее. Но мы не будем брать восточные, потому что там настолько сложные и другие смыслы, и настолько сложные эти учения, что вполне мы можем там какой-то другой смысл подменить там своим. Не будем брать восток, а возьмем то, что нам ближе по вот общему мировосприятию, общей концепции, это европейские традиции, а именно возьмем там античные, обратимся к античным источникам. В античности концепция вечного возвращения упоминается уже пифагорейцами, затем Гераклитом, и затем она находит свое такое вот развитие в учении стоиков, которое существовало, ну, там, не знаю, много веков. Это огромная школа, и это была базовая концепция этого учения стоиков. Причем тут я хочу сказать, что во всех этих учениях разница между равенством и тождеством была им прекрасно, во-первых, известна, обдумывалась тщательно и объяснялась, и говорилось, что речь идет именно о тождестве. Скажем, если мы, вот, можно поискать, есть такие цитаты из пифагорейской школы, они просто говорят так, что речь идет о возвращении, о таком возвращении, когда все вещи, которые возвращаются по числу, остаются теми же. Такая фраза. Значит, по числу остаются теми же. Что это значит? Это значит, что, скажем, через миллион лет не новый, другой мир возникнет, который как бы будет уже вторым. Да? Вот был первый, а еще другой. Вот их два одинаково. Нет. Он говорит, что по числу вещи остаются. Что вот это мгновение, этот мир, как вот он был, так ничего не добавится и не убавится. Он же и останется. Они это тщательно рассматривают. И поэтому они говорят, и время будет тем же. Прямо такими же словами прямо и говорят. И этот момент, ну, он проходит везде, вот, во всех дискуссиях люди, они говорят, хотя слово повторение используется, ну, потому что с его помощью легче вот так вот эмоционально, экзистенциально понять суть дела, но имеется в виду именно возвращение, именно того, что в данный момент причастен к вечности, никуда не уходит, и каким-то образом есть вечность, каким-то образом. Вот о чем идет речь. Ну, учение стоиков, два слова я скажу о нем всего. Там, ну или, ну хорошо, можно сказать, что там такая идея, там идея, которая называется воспламенение Вселенной. У стоиков считается, что у мира есть два начала. То есть первое – это правещество или праматерия, это чисто пассивное начало, которое, ну просто оно чисто пассивное. А другое – это формирующее начало, а которое называется иногда Богом Логосом. То есть там находятся все формы, все возможные варианты, всевозможное все. И вот в сочетании с пассивным началом получаются все миры, меняющиеся, получается все, что только возможно. Причем как одно начало, так и другое не могут существовать отдельно, они вместе. То есть вот формирующее, то есть логос, разум, и формируемое, то есть праматерия, они всегда существуют вместе, как одно. И мир развивается, потом мир угасает, там сложная концепция насчет стихий, какие стихии вначале появляются, какие потом, как потом это развивается, как потом обратно возвращается. Но смысл в том, что через какие-то долгие времена вот Вселенная приходит в такую изначальную точку, когда как ничего еще не проявлено. То есть все вот как семя есть, то есть есть Бог Логос, который все, но ничего еще не проявлено. Такая вот нулевая и конечная точка. Эта точка называется у них воспламенением. То есть через какие-то времена вся Вселенная сжимается или наоборот расширяется, потом воспламеняется, сгорает, получается точка, и потом она разворачивается опять. Поскольку Бог Логос неизменен, вечен и, так сказать, все время один и тот же, то при одинаковых начальных условиях понятно, что все и разворачиваться будет одинаково. То есть следующая Вселенная будет точно такой же, абсолютно один к одному, как и Вселенная, которая была до этого. Ну, приблизительно вот такая штука. Тут я хочу отметить, просто еще заметить, вот такое очень сходство с современной наукой, которая говорит примерно то же самое. То есть вот физика современная, она тоже говорит, что вот Вселенная там расширяется или наоборот сжимается, но потом произойдет так называемый большой взрыв. Это полный аналог, только очень примитивный, вот концепция стоиков. Почему я говорю примитивный? Потому что, хотя вот слово «физика» используют и современные люди, и древние греки, они вкладывают разный смысл. То есть современные физики вкладывают в это смысл, что мы исследуем, мол, мертвую природу. Мы не обращаем на такие пустяки внимания, как жизнь, там, разум, эмоции и так далее. А древние греки включали в слово «физика», то есть, если в переводе это слово означает «природа», включали вообще все. То есть всю жизнь, понятно, и даже первый философ, например, Фалес, он говорил, что всюду полно богов и гениев. То есть вот вся Вселенная буквально это сплошь кишащая жизнь. Нет ничего, где нету жизни, и без нее вообще ничего не мыслимо. Поэтому это, конечно, концепция более широка, более всеобъемлющая, но так она похожа вот в таком в проекции на современную физику, которая говорит тоже, что есть материя, это как бы пассивная субстанция стоиков, и есть логос у стоиков, а здесь есть законы природы. То есть вот нечто такое, что формирует эту материю. Материя не в себе содержит формирующее начало, а вот есть что-то такое в другом месте, хотя они вместе находятся, что заставляет там вот тело притягиваться к другому телу там, и так далее, и так далее. И вот всей этой Вселенной вращаться, как она есть. То есть очень прям учение стоиков один к одному. Но мы не об этом. Значит, вот опять, значит, Пифагор, Гераклит, потом стоики, потом началась христианская эпоха, и началась полемика с античной философией христианских философов, богословов, там, теологов разных. Что-то вычеркивалось, что-то принималось. Сложные долгие времена. И в том числе в эту полемику, конечно, включался концепция вечного возвращения. Она, ее можно найти. Многие там ныне святые отцы, уже раньше просто философы, они обсуждали эту концепцию, делали из нее какие-то выводы. Но, в общем, она включалась в общую полемику. Причем тут я хочу сказать, что вот как ни странно, когда она стала обсуждаться в христианской уже вот такой полемике, то почему-то вот все философы христианского толка, они вот вопрос тождества убрали. И вместо вечного возвращения рассматривали вечное повторение Вселенной. И им было, конечно, легче выдвинуть аргументы, тогда против этой концепции. И причем они прекрасно знали про тождество. Скажем, Ориген, он отлично знал и даже упоминает, но не обратил на это внимания. Там Немесий тоже пишет об этом, тоже знал, тоже не акцентирует на этом внимания. Но неважно, это их дело, так или иначе, полемика вот такая шла. И основной аргумент христианства, христианских теологов против этого был, что в Писании сказано, что, например, воскресение Христа произойдет только однажды. Вот там есть слово «однажды», а не множество раз, как утверждают, стоики. Но это, конечно, неправильно, потому что концепция вечного возвращения именно говорит о том, что каждое мгновение не повторится. Оно уникально, и оно тоже происходит однажды, только оно в вечности. Вот таким сложным образом, как бы через иллюзию повторения, оно является и всегда находится в бытии. То есть здесь гораздо-гораздо все сложнее. Но так или иначе это рассматривалось так. Потом, с течением там веков, эта концепция, она как бы уходила из полемики, про нее меньше и меньше начали говорить, потом почему-то чуть больше, и тоже все рассматривалось в плане, что это речь идет о повторении. Скажем, у Достоевского, если мы смотрим, вспомним там «Братья Карамазовы», да, там в главе «Черт. Постоит», потом, «Кошмар Ивана Федоровича» написано, что излагается концепция вечного повторения, именно того же самого, и говорится, что это, что это такое? Это скучище неприличище. Достоевский так говорит. То есть, ну, это очень скучно, когда вот, ну, одно и то же повторяется, 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 и это достанет кого угодно. То есть это именно повторение, а не возвращение, которое оно не происходит несколько раз, оно по числу остается, как говорили пифагорейцы, одним. Так или иначе, эта концепция отошла в тень и утихла, и она была возрождена к жизни, получила второе рождение именно, конечно, благодаря Ницше. Просто рационального ее понимания недостаточно. То есть все, что мы говорили о там, стоиках, о равенстве тождестве, о едином многом, ну это, конечно, хорошо и правильно, но этого недостаточно. Потому что эта концепция, может быть, для того, чтобы понять эту концепцию, необходимо, чтобы человек нашел, был в определенном состоянии. Только вот в определенном состоянии, каком-то просветленном или преображенном, как, это возможно. Так просто, это невозможно. Сам Ницше, который всю жизнь думал о там, мироутверждении, о там, вечности, которая стоит за ним, на эту идею, эта идея пришла ему, как он сам описывает, совершенно внезапно. Он гулял там вдоль озера, остановился около камня, и вдруг к нему это пришла мысль вот о вечном возвращении, которая, ну, привела его в совершенный там восторг и в совершенно там невообразимое состояние. Это он описывает в своих дневниках и записях. То есть должно быть особое состояние. Вот что это за состояние, в котором это возможно? Но это состояние приблизительно, если так сказать, можно сказать, что речь идет о том, что вот мы вдруг начинаем, во-первых, это полное освобождение от всего привычного видения мира. Это когда мир вдруг является как нечто трансцендентное, там, невероятно величественное, вышедшее откуда-то из вечности, оно единое, целое, ну и так далее, и так далее. То есть мы видим вдруг как абсолютно совершенно другой, иной и вот пребывающий в вечности. Ну, другого нет. Значит, и Ницше назвал вот такое состояние вечным возвращением. Мог бы назвать и по-другому. Дело даже не в этих словах. Скажем, если мы вспомним такого мастера Экхарта, вот он такое же, с моей точки зрения, состояние описывает, я точно не помню цитату, но приблизительно так. Он говорит так, что если бы, говорит, нашелся такой человек, который все, что произошло за 6 тысяч лет, ну, то есть 6 тысяч лет – это от сотворения мира, 6 тысяч лет прошло по христианской традиции, каково принадлежал Декарт. Значит, он говорит, что если бы нашелся человек, который все, что произошло за 6 тысяч лет и произойдет до конца света, мог бы, так сказать, увидеть в данном мгновении как единое целое, мог бы соединить все, что было, есть и будет, и увидеть это разом и все, то это и было бы тем, что я называю свершением времен. То есть он вместо вечного возвращения говорит свершение времен. Дальше он говорит, что и такое вот мгновение, когда вот все, что было, есть и будет, вот оно предстает как одно, в одно мгновение, это есть мгновение вечности. И в это мгновение все вещи, которые мы видим вокруг, они являются в Боге, открываются нам, и в такой же радости, которую я испытываю вот сейчас, глядя на этот мир. Вот так он описывает свое состояние. Это он называет свершением времен или мгновением вечности.
Ну давай.